Это радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Прослушайте наше объявление.
Православная выставка-ярмарка по завету князя Даниила состоится с 5 по 11 сентября в Сокольниках в павильоне номер 2 с 11 до 19 часов. На выставке будут представлены изделия церковных мастерских, иконопись, ткачество, литье, керамика, резьба, православная литература, швейные и ювелирные изделия, продукция монастырских и крестьянских хозяйств. Ждем вас в павильоне номер 2 в Сокольниках с 5 до 11 сентября. Время работы с 11 до 19. Вход свободный. Телефон 495-780-67-81. Школа акварели Сергея Андреяки открывает очередную выставку художественного объединения «Товарищество передвижных художественных выставок 21 век». Среди экспонентов выставки – художники и скульпторы, получившие классическое художественное образование в лучших художественных учебных заведениях в России и за рубежом. Выставка будет открыта с 15 августа по 6 сентября с 11 до 19, кроме понедельников и вторников, в школе акварели Сергея Андреяки по адресу Гороховский переулок, дом 17. Справки по телефону 495-632-18-17 или на сайте www.школаакварели.ру.
Приветствую вас, братья и сестры. Прямой эфир. У микрофона протоиерей Андрей Ткачев. И наш час с вами для беседы. Обычно у нас так получается, что мы забываем, и не успеваем помянуть живых усопших, которых нам дают для молитвы, поэтому давайте мы сейчас начнем с молитвы, потом продолжим. Царю Небесный, утешь ли душа истины же везде, свои все исполняй. Сокровища благих жизни подателю, приди, вселись умные, очистни всякие скверны, и спаси, блажи души наши. Помяни, Господи, Боже наш, рабов твоих здравствующих, Ларису, заблудшую Людмилу, Александра, Анатолия, Алексея, Валентину, Елену, Татьяну, Елену, Константина, Владимира, Ольгу, Наталью, болящую Галину, болящую Льва, Любовь, Елену, патриарха Кирилла, президента Владимира, протоиерея Алексея, Ирея, Глеба, Ирину, Галину, Александра, Александра, Фатиню, Александру, болящую Веру и рабов твоих, Владимира, Елену, Кирилла, Антона, Иоанна, Галину, болящую Александру, сих помяни, сих благослови, болящих уздрави, скорбящих утеши, труждающимся помози, враждующих примири. Всем буди вся, Господи Иисусе Христе, на Тебя уповаем. Аминь. И упокой, Господи, души рабов Твоих, почивших Веры, Анны, Николая, Ксении, Пелагея, Александра, Алексея, Надежды, Ксении, Михаила. Прости им согрешения вольные и невольные, все ли их, эти же все святые и праведные упокоиваются. Аминь. Ну что ж, последние две передачи было так, что вы сразу с места в карьер атаковали меня самыми разными вопросами. И мы провели последние две передачи, два часа последних в плотном таком общении. Я, в общем-то, настроен и сегодня на это. Сегодня я начну с того, что поздравляю вас с началом Успенского поста. Маленький пост, всего лишь двухнедельный, но должен быть по мере сил строгим. В эти летние дни поститься не так уж трудно, потому что есть всякая зелень. Есть много всякой огородины, и то, и сё, и это всё приятное для глаза, и конец лета, начало осени, оно такое пышное и такое роскошное, без всякого мяса можно обойтись смело, поэтому надо попоститься, несколько облегчить свою многогрешную, эту многострастную плоть, и принести жертву Богу и Его Пречистой Матери, приближаясь к празднику Успения. Ну и, как мы уже говорили, у нас быстрая реакция слушателей на начало эфира нашего. Спасибо вам. Есть первый дозвонившийся, мы внимательно вас слушаем.
Здравствуйте, отец Андрей.
Здравствуйте.
Филипп. Я зачитаю вопрос, чтобы...
Да, хорошо, пожалуйста.
Один западный проповедник сказал, что во времена великой скорби христиане будут страдать от потери веры в свое личное спасение. Я далее начал думать над этим и пришел к тому, что если Господь сказал, когда приду, найду ли веру на земле, то этому будет предшествовать полное оставление христиан по благодати на времена этой скорби. Похожее тому, когда Христос на кресте сказал: «Боже мой, Боже, почему ты меня оставил?» И, видимо, спасутся лишь избранные, имеющие некоторый внутренний резерв, как по инерции. Потому, как я думаю, что мы верим, надеемся на спасение и любим только по благодати. И если она отойдет, то придет уныние, отчаяние из-за наших грехов. И самая сильная скорбь будет даже не от ранения, а от потери веры в личное спасение. Правильно ли я понимаю, батюшка, вот, если нет?
Я думаю, что вы говорите правильную вещь. Самая страшная скорбь действительно это не от гонений, а от безблагодатной жизни, от потери упования, от той пустоты, которая владевает человеком, когда человек лишается Духа Божия. Значит, давайте по порядку несколько слов скажем о том, что вы привели в пример. Страдать будут христиане, вы пишете, говорите от сомнения в личном спасении. Я думаю, да. Думаю, что сомнение в личном спасении – это печаль, настигающая душу, потерявшую благодать. То есть безблагодатно живущий человек, без сомнения, дает место в себе жительству страстей. Как говорит апостол Павел, я грех ожил, а я умер. То есть когда человек начинает грешить, то грех в нем начинает действовать могущественно, а человек чувствует, что он умирает. Он вроде выходит, он живет, на самом деле чувствует себя мертвым. То есть грех ожил, а я умер. Вот в этом состоянии духовной мертвости человек, конечно, несказанно страдает. Как писал Иван Федорович Тющев, неверием, Федор Иванович, неверием палим и искушен, невыносимое он днесь выносит человек. Неверием палим и иссушен, невыносимое он днесь выносит. И сознает свою погибель, он и жаждет веры, но о ней не просит. В этом смысле очень важно, что в Писании говорится о том, что всякий, призывающий имя Господне, спасется. То есть человеку нужно будет употреблять огромное количество внутренних усилий, к тому же иметь еще и благодатную помощь, для того, чтобы призвать имя Господне, чтобы просто призвать Господа. Это будет стоить очень дорого человеку, и тот, кто сможет призывать имя Господне, тот спасется. То есть речь идет об Иисусовой молитве, но и о всякой вообще молитве вообще, с призыванием имени Сладчайшего Спасителя, потому что в это время человек будет до крайности унижен грехом, опустошен и поражен унынием. Я думаю, что спасется тот, кто не отчается, тот, кто будет сопротивляться отчаянию и употребит все силы свои личные для того, чтобы не дать себя во власть этого жуткого состояния, тот получит благовременную помощь Божию. В этом смысле опять перед нами вырастает фигура апостола Петра, потому что Петр – победитель отчаяния. Вот Иуда – это жертва отчаяния. Он согрешил и совершил непоправимое. А Петр согрешил, отрекся, но он не совершил непоправимого. Он дождался милости от Бога, и он победил отчаяние. Он нашел в себе силы вернуться к рыболовству и опять узрел Иисуса Христа на озере Генесарецком и опять получил призвание на апостольство. Он победил отчаяние. То есть он действительно такой столб веры. И Христос говорил ему однажды, да, что ты некогда, обратившись, утверди братью. То есть Петр в этом смысле для нас, так сказать, такой духовный пример человека согрешившего, падшего, но победившего отчаяние. И наибольшие скорби, без сомнения, ожидают человека от потери упования, от пустой жизни, в которой нет никакой перспективы. В этом я с вами полностью согласен, все остальное – это детали. Имеющие уши слышать, да слышат, что Дух говорит церквам, то есть что нам возвещено заранее. Борьба, соответственно, главная, человеческая, это за полноту христианской жизни, за полноту христианского упования, полноту христианской радости и за приобретение благодатного опыта, который, пребывая внутри человека, дает ему силу жить и не отчаиваться. Вот за это, собственно, стоит бороться. Спасибо за звонок. Мне кажется, звонок очень важный, потому что качество вопроса определяет правильность ответа и его общую пользу для всех слушающих. Что ж, у нас есть еще звоночек. Здравствуйте.
Здравствуйте, отец Андрей. Отец Андрей, расскажите, пожалуйста, о недавно убитом священнике протоиерее Романе Николаеве в Киеве. Наверное, вы с ним знакомы были даже. И потом помолитесь вместе с нами о его упокоении души.
Спасибо. Да, отца Романа я знал. Сказать хорошо, нехорошо, я знал его маму, не только его самого, знал его супругу, знал немножко о его жизни прежней, знал о его жизни сегодняшней. Когда он решил открывать приход в честь мученицы Татьяны, который, очевидно, и стал причиной его смерти, борьба за земельный участок, то мы как раз, я был одним из тех, с кем он советовался и как бы делился с нами вот своими мыслями о создании этого прихода. В Киеве, как и в Москве, очень не хватает храмов. То есть огромные разросшиеся микрорайоны, огромные эти спальники, мешки бетонные, в которых тысячи-тысячи народа живет, и очень мало храмов, а люди, чтобы помолиться, уезжают на транспорте не знамо куда, в длинные путешествия через полгорода. Поэтому есть большая нужда в создании новых приходов. Он один из таких приходов хотел создать на территории Оболони. Это уже конец Оболони, последняя станция там рядышком, уже Героев Днепра, в честь тех, кто форсировал Днепр и брал Киев обратно у немцев, на Героев Днепра, да. И там такое живописное небольшое место, храм там не мог быть большим. Он так его планировал, тогда тошно его распланировал это строительство. Там должна быть благоустроенная территория, небольшая парковочка и красивый храм, вписанный в местную архитектуру. Ему там были угрозы со стороны местного этого варья, который в депутатских наградах ходит, которая там за землю готова маму задушить подушкой. То есть там такие шакалы сейчас командуют жизнью. Вот. Но всех деталей там каких-то таких вот больше он не сообщал, видимо, так это все сохранил в себе. Он долгое время был диаконом в храме Космы и Дамиана при диагностическом центре, там же в районе Оболони, там метро Минская. Вот. Своих детей у него не было. У него был приемный сын. Он был такой, люди, обычные люди, которые, на которых ты обращаешь не слишком внимания, пока они живы рядом с тобой. То есть это обычный человек среди обычных людей. Вот, как где он там, кому дорогу перешел, для меня это громадная загадка. Вот, но это просто вот это злое время, когда можно попасть под злую руку, не имея никакой вины за душой. Ну и вот, когда, конечно, это случилось, первая смерть такая жуткая, которая вошла вот в жизнь очень многих людей, это было убийство Олеся Бузины, потому что очень многие знали его и лично, и пересекались с ним в разных там общественных таких встречах, и на страницах печати, в полемиках различных. Ну и он очень был известен, как бы это такое убийство, которое зашло в дом. То есть до сих пор, допустим, там убивают человека, которого ты не знаешь, оно тебя как-то по касательной ранит. А когда убивают человека, который буквально был с тобой рядом, не у тебя, а у тысячи людей других, это как бы убийца заходит в дом. Вот смерть отца Романа тоже такая же смерть, она для меня до сих пор загадкой является. То есть мне нетрудно поверить, что такие вещи могут совершаться в наше время, сегодня. Вот в том городе, который до недавнего времени украшался именем матери городов русских. То, что он отстрадал несколько дней, лежа в коме, не приходя в сознание, я думаю, это очистительный фактор для его души, потому что страдающая плоть очищает душу от греха. Я надеюсь, что по доброте своей Господь Иисус Христос таким необычным, таким странным и тяжелым образом смирил и очистил его душу и взял его к себе. Дай Бог, чтобы эти смерти образумили тех, кто может образумиться, и чтобы у этих смертей был край. Потому что когда убивают священников, люди, поправшие все святое, то это означает, что народу жить недолго. Но, безусловно, убийцы спасают убитых, но, безусловно, губят себя сами и губят тех, кто возле них. Христос да упокоит душу раба своего священника Романа, да простит он всякое согрешение вольное и невольное, да упокоит его и держи все святые и праведные, почивают, аминь. Супруга его, Татьяна, безусловно, сейчас, наверное, самый страдающий человек, тут мне трудно даже сказать, что можно сказать ей или о ней, потому что потерять мужа вот в таких условиях, таких вот так вот безвинно убиенного на пороге собственного дома, это, конечно, надо особенную духовную силу, чтобы это все выдержать. Христос да не оставит своих, свои да не забудут Христа. Царство тебе небесное, дорогой отец Роман, и если ты имеешь смелость молиться перед Богом, молись о нас, а церковь будет молиться за тебя. И вы знаете, святейший Кирилл особенно выражал соболезнования особые владыке Ануфрию, митрополиту Киевскому и всей Украины об убиении монахини Левтины и священника Романа. То есть церковь 40 дней молится об их упокоении. Я думаю, что это будет для них лестница в небо. Лестница в небо. А на страшном суде мы увидим лица убийц, конечно. Да и раньше, может, увидим. В общем, нам это радость не принесет, но Бог все знает, и Бог все видит на чистую воду. Все. Такие дела. У нас есть звоночек еще. Сорвался, да? Сорвался у нас звонок. А я хотел бы тогда, пользуясь случаем, вернуться к предыдущему первому вопросу по части страдания от сомнений, страдания от скорби и потери упования, страдания от уныния. Если мне не изменяет память, то в житии преподобного Серафима Саровского говорится о том, что много различных козней и бед перетерпел праведник в своем пустынном уединении, в своем страдании от злодейского нападения и избиения от крестьян, думавших, что у него там накоплены какие-то сокровища в пустынной келье. Ну и много другого перенес этот человек, безусловно. Только можно издалека догадываться, что же он мог пережить за свои долгие монашеские годы, постоянных трудов и очень тяжелых часто болезней. Так что он опухал в водянке, и Матерь Божия исцеляла его лично, явившись ему. Так вот, он говорил, что скорбь от уныния – одна из самых жестоких скорбей, которые может постигнуть человека. Это, собственно, само адское состояние. То есть ад пребывает в унынии. Причем заметьте, что ад активен. То есть когда человек унывает, то он как бы пассивен, как бы он лежит пластом, не может подняться, он, в нем холодеет кровь, в нем замирают мысли, он тоскует, он как будто жив, мертв при жизни. А ад находится в постоянном унынии, в отчаянии, но ад активен. То есть ад стремится втащить в свое адское состояние как можно больше живых душ. Вот. И человек, когда он начинает активничать в состоянии уныния, то он уже действует как такой, как отрезанный ломоть, как совершенно отчаявшийся человек, когда ему уже нет ничего святого, и он тогда уже способен на убийство, на самоубийство, там, на что хочет, что для него нет святыни. Нет границ, которые бы он не переступил. Вот такая вот действительность угрожает человечеству. Собственно, мы уже вступили в эту полосу, потому что очень многие люди так живут. Они совершенно не ждут ничего хорошего в будущем. И живут день до вечера, как бы, и в этом разорванном состоянии внутреннем они готовы совершить любой грех. Это плоды этого адского состояния. Ну что ж, у нас есть такой звонок, насколько мы видим, да, мы готовы слушать вас.
Здравствуйте, батюшка, с праздником. Просто такой Боже Виталий, у меня такой вопрос. Ну, слышали, знаете, что Михаила Васильевича Ломоносова, Отец Небесный ему попрекали, что он не причащается, не исповедуется. Это такой вопрос. Правильно ли это делали, если он сделал очень много для России? Правильно его попрекали за это или неправильно? Хотел бы...
Если этот факт тверд, прочен и доказан, что Михаил Васильевич Ломоносов не причащался, или там причащался редко, там, или что там, надо уточнить, там, что он там вообще, как он вел себя по отношению к чаше Нового Завета, то люди, которые упрекали его, безусловно, правы. Независимо от того, что ты сделал для России, для ее минералогии, для ее стихосложения, для ее там, физики, химии, там, университетского образования. Независимо от этого, как верующий человек, а человек же был архангелогородец, он же где-то с Холмогоров, там где-то с этих холодных краев, из рыбацких этих поселков. Значит, он среди верующих людей родился, он же там псалтирь очень рано начал читать, Часослов. Был первой книжкой, которую он, по которой он образовывался. Часослов. Это книжка, по которой учили грамоту. Потом была там арифметика Магнитского, там, грамматика там кого-то еще. А сначала Часослов. Поэтому нужно, конечно, сочетать и то, и другое. Как Господь Иисус Христос говорил о правде законной и о правде по благодати, Он говорил, и это нужно делать, и этого не оставлять. И то делать, и этого держаться. То есть причащаться надо. Ну как же не причащаться верующему человеку? Мы знаем его переложение псалмов стихотворные, мы знаем его стихотворение на тему различных таких вот вопросов, связанных с Божьим промыслом, с Божьей красотой. Там, вот это. Открылась бездна, звезд полна, звездам числа нет, бездне дна. Он был поэтом. Он говорил, что о величии Божьей пропадут не только небеса, поведают славу Божию, как в псалмах пишется, но и недра земные славу Божию поведают. Он был верующим человеком, исходя из того, что он говорил и делал. Но причащаться нужно. Примите, едите сие из тела мое, пите от нее, все сие из кровь моя Нового Завета, и же за вы и за многие изливаемое. Во оставление грехов. Это заповедь. Это заповедь. Поэтому те, которые, судя вот исходя из того, что вы сказали, переживали о Михаиле Васильевиче Ломоносове и хотели его ближе к церкви подвинуть, я думаю, что они были правы, не были далеки от истины. Он же учился в Германии, а Германия – это протестантская страна, поэтому в Германии можно делать все, что хочешь по части религиозной жизни – петь псалмы, ходить крестным ходом, участвовать в разных религиозных церемониях, читать Священное Писание, на клиросе петь, там, орган слушать. А вот сейчас по причастию там похуже, потому что у них протестантство само по себе, оно же не литургическое явление. Это же отказ от литургической красоты Древней Церкви. Поэтому, быть может, это немецкие следы ломоносовской жизни проявили себя таким образом, что он Писание любил, Богу молился, Бога перед Богом, так сказать, как Ньютон шляпу снимал, величеству Божьему отдавал псалмы и песни, но, может быть, вот причащался редко. И это было плохо, потому что причастие – это хлеб жизни, это врачевство бессмертия. Оно необходимо каждому человеку, и чрезвычайно одаренному научно, и чрезвычайно смиренному человеку. И тому, и другому оно нужно одинаково. Благодарю за вопрос, а пытливые умы из наших слушателей пусть прочтут и проверят, в Жизаэле покопаются, в жизнеописаниях, там, в Википедию пусть полистают, посмотрят, где, значит, что там пишется про Ломоносова и причастие, что он там высказывался, как он там вел себя, действительно ли он устранял себя от чаши или там причащался редко. Или это может быть не совсем так. Это очень важная вещь, может быть, наши слушатели совершат свой исследовательский труд и дополнят наши знания. Это будет любопытно. Так, у нас есть еще звоночек.
Алло?
Да.
Здравствуйте. Здравствуйте, батюшка, дорогие слушатели радиостанции «Радонеж». Хочет сделать объявление и пригласить всех вас на выставку, которая проходит в храме Благовещения Пресвятой Богородицы, что в Петровском парке, настоятель Дмитрий Смирнов, на втором этаже. Называется она «Венценосная семья» и посвящена жизни Николая II и его семейства. Выставка очень замечательная, сделана с большой любовью. Много информации, много фотографий, документов. И выходишь от нее просветленной, обновленной. Она интересна и детям, и взрослым. Проходит она по 23 августа. Вход свободный. Спасибо.
Так, повторим еще раз информацию. Храм Благовещения Пресвятой Богородицы, Петровский парк, насколько я понимаю, на Ленинградском проспекте. Какое-то метро «Динамо», да, скорее всего, ближайшее метро, наверное. До 23 августа открытая выставка о венценосной семье усилиями прихожан храма, где служит настоятелем протоиерей Дмитрий Смирнов. Да. Прошу вас заметить, что вот мы сейчас приняли уже к половине нашей передачи, там треть передачи прошла примерно по времени, то из пяти дозвонившихся четыре мужчины. Это очень важно для меня. Я буду по возможности напоминать. вам, что наличие мужчин в религиозной жизни – это признак жизни народа. Отсутствие мужчин в религиозной жизни – это признак смерти народа. Потому что женская религиозность, она, насколько она естественна, настолько она и недостаточна. То есть она нужна бабушке, которая внука водит за ручку, значит, она нужна в маме, которая носит под сердцем ребенка, в жене, которая делит ложе с мужем, строит дом, его изнутри украшает и согревает заботой. Но ее мало, потому что нужна еще религиозность государственного мужа, религиозность воина, религиозность законодателя, религиозность преподавателя, института, школы и так далее. То есть религиозность простого работящего человека, который трудится на земле, или с металлом имеет дело, или с механизмами. То есть мужик, мужчина, должен быть естественным образом так же религиозен, как и женщина. Ему нужен Господь, ему нужна книга. Женщине, может быть, нужно чуть меньше там чего-то, чуть больше другого. Там акафист, какое-нибудь там житие святых, а мужчине нужно что-то такое посерьезнее, какое-нибудь такое исследование, какое-нибудь догматическое, там исторический труд какой-то серьезный. То есть мужчина, он должен быть религиозно заинтересован, и тогда это будет очень благотворно влиять на общий климат жизни в народе и обществе. Вот, и мне очень приятно, что я бы хотел, чтобы каждый храм был наполнен в ровных долях 50% мужчин, 50% женщин. Чтобы не было так, например, что в храме стоит, например, 56 женщин, например, два мужика. Один мальчик маленький с бабушкой пришел, другой дедушка старенький. Сам на палочке приковырял. Надо, чтобы было, допустим, 30 женщин, 30 мужчин, там, 40 женщин, 50 мужчин, там, 60 женщин, 25 или 30 или 40 мужчин. Разных возрастов. Вот. И когда мужчине интересна религиозная жизнь, тогда мы имеем надежду, что жизнь будет двигаться правильно. Что меня, собственно, и радует вот в статистике сегодняшних звонков, как это было много раз и раньше, когда мужчины звонят. Вот, когда сестрицы звонят, такой: «Батюшка, свечечку зажгла, свечечка погасла, а что бы это значило?» Вот она, бедная, тревожится, значит, свечка погасла, а что же это значит? Да ничего не значит, зажги ее заново и дальше делай, что делала. А вот уже звонит человек и спрашивает, а Ломоносов не причащался, понимаешь? Это уже мужской вопрос. А давайте сейчас покопаемся, почему не причащался, значит, и откуда это известно, и кто написал. И уже пошли там слюнявить книжку, уже листать странички, шуршать. Вот уже пошла работа, значит. Если мысль работает, жизнь продолжается. Если мысль заснула, все, жизнь закончилась. Так, у нас есть еще звоночек, мы вас слушаем внимательно.
Здравствуйте, батюшка Андрей, тоже волнуюсь. Я по третьей главе от Марка хотела вопрос задать. Угу. Ну, вопрос не вопрос, а свои размышления, правильно ли они? Ну, как бы вот стих сейчас. «И пришел опять в синагогу, там был человек, имеющий иссохшую руку. Он говорит человеку, имеющему, выйди на середину, и говорит фарисеям, должен ли в субботу добро делать или зло делать, душу спасти или погубить. Но они молчали. И дальше вот пятый стих. «И воззрев на них с гневом», то есть он гневался, да, «скорбя об ожесточении сердец их, говорит тому человеку», ну и излечил его дальше.
Ну да.
Вот, то есть Господь гневается в ситуации, когда видит зло лукавого фарисейства такого, да, лукавого жестокосердия. То есть... Я так понимаю, что если мы должны пример брать с Господом нашего Иисуса Христа, то мы в такой ситуации имеем право гневаться тоже, да, и каким-то образом выражать свое отношение. Как вы тогда говорили, что невозможно быть белым и пушистым в любых ситуациях.
Да, конечно, конечно.
Это вот первый вопрос, то есть это как бы правильно, да?
Конечно, да. То есть он встречается с очевидной такой ситуацией, при которой, ну как можно здесь? Это белое, ну что ты его черным называть? Они умудряются назвать черным то очевидное белое.
Ага. Ну вот у меня дальше еще тут два таких момента. Вот 20 стих. «Приходит в дом, и опять сходится народ, так что им невозможно было и хлеба есть». То есть там, видимо, какая-то была такая теснота,
битком, хаотичная, битком, да.
Хаотичная толпа такая была.
Битком набились, вот, да.
и, услышавши ближние его, пошли взять его, ибо говорили, что он вышел из себя. Следующий стих. А книжники, пришедшие из Иерусалима, говорили, что он имеет в себе Вельзевула, и что изгоняет бесов в силе бесовского князя. То есть, видимо, он каким-то образом, там словами, интонациями, может быть, тональностью голоса, так упорядочил народ, что был похож в это время на Вельзевула, что не
Боже сохрани, Боже сохрани, он никогда не был похож на Вельзевула. Нет. Но он так упорядочил народ, что они все пришли в оторопь. Да, то есть они все выстроились в ряд, как бы. То есть он,
да, устрашились.
Он, да, то есть он привел их к послушанию. То есть они набились в дом так, что невозможно было хлеб есть, совершенно верно.
Да, и потом он уже объясняет эту ситуацию, что невозможно там остаться цельному, если разделился дом и разделился человек.
Так.
И вот дальше он говорит еще. Ну, вот, то есть, в ситуации еще, когда мы видим такой беспорядок, да, и когда мы чувствуем силы в себе упорядочить ситуацию, мы тоже можем как-то вот, да, так строить.
Ну, очевидно, как он выгонял продающих и покупающих из храма, переворачивал столы, то есть переворачивал столы, да, рассыпал деньги, которые стояли там этими пирамидками, значит, на столах миновщиков, сплетал бич из веревок и хлестал по спинам тех, которые там делали не то, что нужно. То есть, очевидно, он вел себя совершенно не так, как мы себе представляем нашего доброго, любимого Иисуса.
Да, то есть мы, если берем пример, то мы должны и эти примеры для себя взять. Бороться.
Ну, вообще, самое страшное в жизни, как я слыхал одну такую фразу, предлагаю вам ее, так сказать, самое страшное в жизни – это гневающийся праведник. Праведники обычно это добрые люди. Вот праведник, он там молчит, терпит, улыбается. А потом, если вдруг праведник разгневается, то ты видишь перед собой гневающегося Бога, если угодно. То есть, когда праведник в гневе, это самое страшное, что может быть. Здесь уже пощады не жди. То есть, Господь прогневался. Вот как Николай Чудотворец, например, смотрите, вот, нет никого добрее и святых, насколько мы знаем. То есть, такой любвеобильный и скоро помогающий человек. Но он может прийти, например, вырвать меч у палача, прямо прийти на место казни, вырвать у него меч, и никто не сможет им сопротивляться. Угу. Он может наказать того или другого человека так или иначе. То есть это действие Господней энергии, то есть Господь действует через
Все
это.
Но он же не оскорбляет при этом, не унижает и не издевается, да, как бы там словесно.
Об издевательствах речи совершенно не идет. Угу. И об унижении тоже речи не идет. Речь идет о приведении человека в норму, о приведении его в порядок. Он приводит человека в норму, то есть он трясет его за шиворот, образно говоря, и хлещет по щекам для того, чтобы он пришел в себя. То есть человек встречается здесь с Богом по существу, с таким, каким он может быть. То есть потому что мы привыкли, что Бог обязан миловать, но Бог же может нас и в чувство привести.
Ну, порядок-то должен быть.
Конечно, должен быть, да.
Да.
И настолько это было для них удивительно, что они говорят, идите, собирайте, вот он что-то там кричит на всех, там все, что все перепугались там. Понимаете, да. То есть вот такой-то вы молодец, что вы обращаете внимание на такие интересные текстовые нюансы. Это действительно правильно. А мы видим это в святых наших. То есть святые люди, они же терпят, да потом возьмут, как гаркнут, и все станут на место. И так оно, в общем-то, и бывает. Такова любовь отцовская, такова любовь материнская. Говорит, Бог долго ждет, да больно бьет. То есть вот мы здесь действительно встречаемся с тем, что Христос не вмещается в наши какие-то такие зализанные какие-то такие фантазии о Христе. Что вот, дескать, он обязан только миловать и миловать и миловать. Он может тебе и по шее дать, образно говоря. И говорит, тихо, что тут такое, понимаешь, набились, понимаешь, кучей в дом, тут голдят, там всем что-то надо. Он может людей привести в послушание и покорность, потому что он пастырь. А пастырь может там овечку за ушком почесать, значит, там пастырь может там поиграться с ягненком, там покормить его с рук. Но пастырь же может и дать по ребрам этому какому-то барану какому-нибудь там в стаде. У него же есть палка в руках, там посох. Он же может дать по ребрам какой-нибудь овце глупой или барану налому, или козлу вонючему. Но это он переберет как бы палку и лупит его по ребрам, чтобы он знал свое место. Это дело пастуха, это совершенно, волка прогонит, он не даст волку драть свою овцу, но он эту овцу, если эта овца виновата, он сам ей даст почувствовать, что она не права. То есть это дело пастыря. Пастырь добрый, это не значит, что это пастырь абсолютно толерантный ко всем грехам своих овец. Это пастырь, который может с них шкуру спустить, если нужно будет для общего дела. Совершенно верно, вы обратили внимание на это очень важно. Есть у нас еще звоночек.
Алло.
Да.
Здравствуйте, Андрей.
Здравствуйте.
Это раба Божия Людмила. У меня вопрос послания первой коринфянам отца Павла. Ой, апостола Павла.
Послание первое, какая там, как, что там поближе, там координаты какие? Послание первое коринфянам.
Я сейчас вам скажу. Достигайте, это первый прям стих, достигайте любви, ревнуйте о дарах духовных, особенно же о том, что пророчестве. Тут же говорит о разговоре о на языках. То есть да. Человек уже духом разговаривает с Богом, да. Но другие не понимают. Да. Ну что это такое? Поясните, пожалуйста.
Мы имеем здесь дело с избыточными дарованиями ранней церкви, которыми отличалась именно жизнь этих первых общин, апостольских общин, поскольку проповедь Евангелия должна была распространиться среди самых разных народов, иноплеменников, то есть по отношению к евреям совершенно чужих. Евреи – это же не филологи, они же должны были знать все языки на свете. А апостолы все сплошь евреи, все до одного евреи. Они должны были пойти к этим самым разным народам, и Господь подарил им это такое излияние духа, родило такой особенный дар – разговор на разных языках. Вот. И когда они приходили, ну, собственно, и города, в которых они проповедовали, это тоже были города, в изрядной доле напичканные самым разным людям. Особенно Коринф, там, или, скажем, Рим, или, скажем, даже больше, даже не поставим, но Коринф и Рим, может быть, самый яркий пример. Вот, поэтому действие Духа Святого над новокрещенными, новопросвещенными людьми проявлялось, в частности, в таком удивительном даре, как разговор на разных языках, при котором человек мог назидаться проповедью другого, того, который с тобой вроде бы на одном и том же языке не говорит. Дар этот имел временное локальное действие. Он довольно быстро отнялся. И уже, допустим, к концу первого века, даже не к третьему, четвертому веку, то есть Златоуст вообще говорит, что этого дара давно уже нет. А уже даже к концу первого века дар говорения на языках, он утух, этот яркий огонь, он, значит, уступил место другому. То есть основались поместные церкви, в которых учителя и наставники стали исповедовать Господа Иисуса Христа ясным языком на языке своей общины. И дару языков уступил дар учительства, планомерного, серьезного, основательного учительства. Вот, так что здесь мы сталкиваемся с тем избыточным, благодатным действием Божиим, которым характеризовалась ранняя жизнь Церкви Христовой. Примерно так, как, например, вот я бы, может быть, сравнил бы это с путешествием евреев по пустыне. Вот за время 40-летнего странствования евреев по пустыне, по направлению к земле обетованной, вот эти все длинные перипетии, Господь Бог наказывал их изрядно, но Он же их и миловал изрядно. У евреев было в истории то, чего больше никогда не повторялось. То есть у них, например, не пухли ноги, и они никто не менял обуви за 40 лет путешествия. Потом они не сеяли, не пахали, питались манной, чего потом больше никогда не было. То есть они ели только особенную пищу, а когда вошли в землю обетованную и сняли первый урожай из земли, они никакой манны больше не ели никогда. Потом Господь попоил их водой из треснувшей скалы. Господь столпом огненным шел перед ними ночью и в столпе облачном шел перед ними днем. И много-много еще таких разных вещей Господь совершал ними, то перепелами их засыпал, когда им мясо хотелось, то истреблял тысячи из них за ропот. Вот. Когда они зашли в землю обетованную, все прекратилось, прекратилось напрочь. То есть все, что было с евреями в пустыне, прекратилось навсегда, больше такого никогда не повторялось. Ни манна, ни перепела, значит, ни вода из камня, ни что-нибудь другое. Все. Теперь началось время исполнения закона, молитвы, строительства храма впоследствии там, и так далее, и так далее. Примерно так же ранний период Церкви Христовой характеризовался такими вещами, которые больше никогда не повторялись. В период апостольской проповеди совершались вещи, которые имели уникальное значение и имели действие только в период апостольской проповеди. Вот, в частности, разговор на языках. Когда нужно было проповедовать всем, и нельзя было изучать отдельно аравийский язык, отдельно эламитский язык, отдельно какой-нибудь там эллинский язык, отдельно какой-то еще, было подарено знание языков, они говорили на разных языках апостолы. И проповедники, которые проповедовали, достигали благодатного этого озарения, они говорили с Богом, значит, на разных языках, и люди разных языков слышали свою проповедь на собственном языке. Это, повторяю, прекратилось уже к моменту ухода апостолов из этой временной жизни. Так что повторить это, ну, может быть, хотелось бы, но, в принципе, не надо, потому что мы сегодня и так имеем все возможности. У нас есть люди, которые говорят на разных языках. Люди, которые знают и итальянский, и испанский, и китайский, и японский, которые могут проповедовать, писать, читать, рассказывать на этих языках. Собственно, это и есть дар языков, ничего другого не нужно больше. Вот. И сегодня, мне кажется, что ошибаются и согрешают те, кто хочет сегодня повторить в буквальной точности все то, что было в первый век христианской эры. Потому что это был чрезвычайный дар, данный на время. Он отнялся, как только церковь перешла в новое качественное состояние. Вот такие дела. Да, у нас еще есть звоночек.
Здравствуйте, я сейчас приеду. Здравствуйте. Я слушаю,
да? Да-да-да.
Галина, с большим уважением к вам. У меня первый вопрос по Евангелию от Марка. Я думаю, он очень простой, но, извините меня, вот потыкаюсь на этом месте. Никак не могу понять. Ну. Значит, так, когда спрашивают, почему ученики, ну, постятся, свои не постятся, там, отвечают, когда ты им жених, да будут поститься, ну, все понятно. А вот дальше, зажегшие свечу, никто не ставит ее под кроватью. Вот мне переход вот здесь не ясен. И также там вместе новые не вливают старое вино. Вот как вот тут вот переход? Это вот первый вопрос. Вы поясните, я тогда усвою. Пожалуйста, uh-huh. будьте добры, если можно. Поняли, да?
Еще да, да, да.
Хотел сказать. Если можно еще.
А цитату мне можете, это главу и стих, можете мне подсказать?
Нет, я нахожусь не дома.
Я понял, да. Вот. Я понял.
Ну, вы знаете.
Я понял, да. Хорошо, да, вот. Да. И что второе?
Второе я хотела сказать, вы вот фильмах там называете там наиболее такие, а вот выпадает тот список, фильм, я однажды видела, сколько раз, фильм «Грех».
«Грех».
«Грех». Главной роли, очень-очень показательный фильм о вреде страстей. Вот прям вот напрямую.
Это художественный фильм, да, художественный?
Художественный фильм, единственный раз был показан.
А кто там, это сам режиссер там или актер главный?
Нет,
там?
Я, конечно, не запоминаю.
Ага, ага. Хорошо, спасибо, да. Ну что ж, ну по части второго вопроса мы просто, обращаясь к широкой аудитории, можем просто посоветовать людям, порекомендовать, поискать на пространствах свободного доступа в сети фильм под названием «Грех», который, по словам нашей дозвонившейся женщины, вот слушательницы, говорит о вреде страстей. Пожалуйста, не поленитесь, поищите. Если найдете это полезным, то, пожалуйста, тиражируйте, потому что добрые вещи требуют хорошей рекламы, то есть между своими, такое сарафанного радио. Если кто-нибудь посмотрит и увидит в этом пользу. Что касается, значит, первого вопроса, что ж, ученики Иоанновы постились, ученики Христовы не постились. Действительно, до тех пор, пока с ними жених, время посту не пришло. Мы постимся, собственно, в среду и пятницу, потому что в среду Христа предали, в пятницу распяли. Это дни памяти о том, как отнимался от нас жених. Через предательство и через спиру воинов, пришедших в Гефсиманский сад. Да, то есть наступило время поститься в память о том, как Господь страдал за нас. А тогда, когда он жил среди них, то какой тут пост, если с ними рядом утешитель, Сын Божий. Что касается потом перехода к свече, значит, подставленной под кровать там и прочее, я не думаю, что здесь обязательно необходимо искать логической связи одного с другим. Это говорится о том, что, ну, благодать не скрывается, то есть она совершенно, как мы говорим, шило в мешке не утаишь, так совершенно очевидно, что светлое во тьме воссияет, то есть свеча, горящая во тьме, видна издалека, и Христос влечет к себе людей в этой тьме мира, Христос зажег такой яркий светильник, что к нему невольно влекутся все те, кто имеет зрение. То есть слепые к Христу не идут в этой темноте мира, а те, которые имеют здравый взгляд, они влекутся ко Христу. И вот тогда, когда они влекутся ко Христу, не имеет значения уже на какой-то степени ничего. То есть ни пост, ни аскеза какая-то личная, ни что. Главное – прийти ко Христу, а потом все будет дальше. Понимаете? То есть если даже мы попытаемся связать эти вещи воедино, то у нас получится следующее. Человек постящийся, он что делает? Он пытается духовно очиститься, к Богу приблизиться и так далее. Да, да. А что угрожает постящемуся человеку? Постящемуся человеку угрожает тщеславие и гордая мысль о том, что я, дескать, такой великий подвижник. в противоположность этому Христос говорит, а вот ученики мои не постятся. Не постятся, потому что время не пришло. Вот когда отнимется от них жених, тогда будут поститься. А сейчас они просто радуются, потому что тепло и хорошо, и светло им возле меня. То есть пока пусть не постятся, потом будут поститься. И в этом смысле Христос говорит, что вот он светильник. Христос – это светильник, который зажегся. И его не ставят под стол, его ставят на свечницу, чтобы он светил всем. На свет этого горящего светильника пришли ученики, им тепло и хорошо, и они радуются. То есть пока что они не постятся. А вот что касается следующего промехи ветхие, то здесь несколько другой смысл. Дело в том, что если человек благодатью Божией не укреплен, но пытается подвижничать, то он может разодраться надвое от своих личных усилий и прийти в худшее расстройство. Когда в него вольют благодать, то это молодое играющее вино порвет его на части. То есть благодать Божия вливается только туда, в такой сосуд, который крепок, который может это вино удержать. То есть здесь уже Господь говорит о другом. Он говорит о том, что опасно поститься тому, с кем нет Бога. То есть просто пост, как у египетского йога какого-нибудь, или там у какого-нибудь еще там такого ложного подвижника. Это не путь к Богу, это путь, это опасное путешествие. Значит, потому что если залить в него благодать Господню, а он окажется просто старый, дырявый, он весь как бы начнет драться и разрываться от играния в нем этого молодого божественного вина. То есть здесь, я думаю, есть три мысли о посте учеников и отсутствии поста у учеников Христовых, потом о свече под кроватью, о том, что Христос не спрятался, он стоит наверху горы, как город, его отсюда видно, и к нему нужно идти. И когда придешь к нему, то есть там забудь про все, вот Христос – это главное. Потом и третье – это о том, что благодать Божия ищет себе добрый сосуд для того, чтобы поместиться в человеке. Потому что если благодать Божия посетит неготового человека, она убьет его, а не исцелит его. Если нам сегодня дать безмерно некую такую потрясную меру благодати, такую серьезную такую благодатную встряску, то мы вместо того, чтобы стать лучше, станем хуже, мы искалечимся. Как старец Силуан Афонский, когда посетил его Христос, и он когда видел Христа в храме, во время вечерней молитвы он видел Христа в храме, и некие доли секунды лик Христов смотрел на него, Господь смотрел на него лицом к лицу, то он говорит, что если бы это продлилось, он бы умер, он бы не выдержал этого. То есть ветхое человеческое естество порвется надвое, натрое, начетверо, если человеку дать благодать. То есть нужно сначала залатать эти дырки, нужно, чтобы Бог укрепил человеческое естество, а тогда уже дается благодать человеку. Так что здесь, с одной стороны, все об одном, а с другой стороны, все три слова говорят о неких трех разных сторонах духовной жизни. То есть о том, что возле Христа, неважно, постишься ты или не постишься. Знаете, как один сказал монах старенький, припомню, говорит, что святому пост не нужен. Ну, то есть святой может пост разрешить. То есть не согрешая. То есть святой может Великую Пятницу яйцо съесть, не боясь при этом согрешить. Потому что он достиг того, чего мы еще не знаем даже. Даже на нюх не нюхивали. То есть, когда ты со Христом, тогда не важно, постишься ты или не постишься. Главное, что ты с Господом. Об этом первая часть речи. Вторая о том, что Господь всех влечет к себе и не прячется от нас, чтобы мы шли к Нему, а не к своим личным подвижническим подвигам. Ну а третье о том, что когда благодать приходит человеку, человеку нужно иметь особенное укрепление от Бога, чтобы его мехи духовные не порвались, иначе благодать разорвет его на части и погубит его. Мы это видели много раз в своей жизни, когда люди начинали сильно-сильно молиться, сильно-сильно поститься, сильно-сильно подвижничать и думали, ох, наверное, святой из него получится. Проходил год, проходил два, и мы получали нового сумасшедшего. Вместо того, чтобы ему с нимбом ходить, он с рожками начинает ходить, потому что не выдерживает человек. Здесь очень нужно умеренный труд. Мехи рвутся. Вино молодое в мехах ветхих чувствует себя неуютно. Да, ну вот так вот. А по части фильма под названием «Грех» это опять-таки я адресую к аудитории. Пожалуйста, ищите, смотрите. Если найдете для себя это полезным и важным, пускайте это в оборот, пусть другие смотрят и находят для себя пользу в этом кино. Спасибо большое за звонок. Такие звонки дорого стоят. Есть еще звоночек у нас.
Добрый вечер, отец Андрей.
Здравствуйте.
Я хотел бы вас уточнить вот что. Я как-то по радио слышал давно уже, ну не по Радонежу, о том, что тот человек, которого Христос исцелил, который лежал и ждал все исцеления, движения воды 38 лет, и потом Христос нашел его в храме и сказал, не греши больше, чтобы не случилось с тобой чего хуже. И вот там сказано, что именно этот человек ударил его потом по лицу, когда он был в ванной, и Господь ему сказал, что ты меня бьешь, и плохо я сказал, скажи, что, и так далее. Вот вы слышали об этом что-нибудь? Действительно это так, что этот человек осмелился такую вот сделать, или это просто придуманное?
Нет, я не думаю, что это касалось этого. Вообще человек, который 38 лет лежал возле купели, вряд ли бы находился впоследствии так близко к первосвященнику и находился бы на суде у Христа. Я не думаю, что он был из числа знатных вельмож, потому что именно-то он лежал 38 лет. Почему? Потому что, помните, Христос, когда с ним разговаривал, то он говорит, что «хочешь ли здоров быть?» – спрашивал его Иисус Христос. А он говорил, что «конечно», да, говорит, «ей, Господи, хочу, только человек, а не имам, то есть нет никого возле меня, и когда возмутится вода, то иной прежде меня слазит в воду». То есть он 38 лет лежал там без всякой помощи, не имея никого возле себя. А если мы допустим, что он был таким знатным человеком, который мог бы стоять возле первосвященника и на суде мог бы пощечины раздавать Господу Иисусу Христу, то, очевидно, он бы имел бы возле себя каких-то друзей, знакомых, которые бы дежурили возле него там при этой купальне Вифезда и спускали бы его в воду. Поэтому я думаю, это совершенно такая надуманная связь между двумя евангельскими эпизодами, которая в реальности вряд ли имеет место на внимательное рассмотрение. Человеку хочется как бы вот объяснить для себя что-то, например. Вот разбойник справа, разбойник слева. Оба разбойники, оба на кресте, оба злодеи, оба умирают, и Христос между ними. Но почему-то один идет в рай, другой в ад. И вот человек невольно как бы задается, ну почему же так? Ну вроде все одинаковое, а такой разный конец. И начинаются домыслы и фантазии, начинаются догадки и всякие сказки. А вы знаете, что когда Христос шел, маленький Господь на руках Богоматери в Египет бежал, тогда с Иосифом там на них напали разбойники. И один разбойник сказал, не трогайте его. И этот был тот разбойник, который потом висел справа от Христа. Понимаете, это такие вот народно-фольклорные такие, или это, собственно, масло масляное, фольклорные попытки объяснить для себя эти евангельские апории. То есть вот есть некий вопрос, а что же это было? Как же можно бить по лицу Иисуса Христа? Он говорит, а мало того, что он бил, так это еще был тот, который исцеленный. В жизни так бывает. Тот, кому ты делаешь максимальное добро, может быть, так и случается, что вот почему-то он и сатанеет больше всех против тебя и делает тебе максимальное зло или пытается. Так бывает в жизни, да. Но это вовсе не значит, что тот 38-летний расслабленный, именно он стоял возле первосвященника и бил по лицу благословенного сладчайшего Господа. Думаю, что это совершенно не так, ему там места не было. Он был стариком уже, скорее всего. Он 38 лет лежал. Представляете, 40 лет он почти что пролежал. Он же не заболел в 5 лет, он заболел, может, в 15, 20, 30, ему, может быть, был 60-70 лет уже был. Что он там был, мог делать у первосвященника? Так что я думаю, что мы это смело относим к разряду догадок, которые не имеют отношения к точному евангельскому тексту. Ну и, пожалуй, еще один у нас здесь звоночек. Не знаю, много ли у нас времени останется еще после него. Алло. Нет, да, ушел, да. Вот. Ну, у нас потихонечку приближается к концу время нашего эфира, поэтому что ж, я должен выразить вам благодарность за то, что вы активно ведете себя в эфире, и что мы имеем возможность поговорить о важных вещах, что мы сегодня услышали, если подводить итоги. Мы услышали не о том, что страдание от сомнения в личном спасении, страдание от внутренней безблагодатности является главной печалью последнего человека. Есть такое выражение у Ницше, так говорил Заратустра, там есть такое «последний человек». Это мелкий человек, который все вокруг себя делает мелким. Это человек, который смотрит на звезды и моргает. Это человек, который не знает, что такое благородство, величие, красота, святость, истина. То есть ему это все до лампочки, как будто этот мелкий человек, последний человек. Вот он именно страдает от того, что он, как говорил Тютчев, неверием полим и иссушен. Это самое большое страдание. Противоядие против этого страдания – это евангельская наука, это личная молитва и благочестие, это любовь к храму Божьему, это благодать Божия, подающаяся нам неоскудно по мере нашего покаяния, искренней веры в Спасителя Господа Иисуса Христа. Мы помянули отца Романа о покаянии, Господь да примет его душу в Царствие Свое. Мы помянули, поговорили о Ломоносове, который не причащался, как говорит нам один из наших дозвонившихся, и мы решили с вами это проверить. Надеюсь, что вы, рачители описаний, покопаетесь и поищете. Ну, у нас, кажется, есть еще один звонок. Это будет, наверное, крайний звонок сегодняшней передачи. Мы слушаем вас.
Батюшка, вечно добрый, раб Божий Александр. Скажите, пожалуйста, вот я постараюсь кратко задать, но связано с несколькими местами из Нового Завета, но вопрос, в принципе, он однородный. А вот, значит, 6 глава Евангелия от Луки, это Господь говорит, заповеди блаженства, где Господь говорит, «Благословляйте, точнее, любите врагов ваших и благотворите ненавидящих вас». А относится вот к своим врагам, это понятно, да, вот если это враги Божьи и ненавидящие Бога, ведь Господь сказал, ненавидящий меня ненавидит и отца моего.
Да, да, вы молодец, вы правильно говорите. Ну что ж, мы обратимся к тексту. Вам, слушающим, говорю, любите врагов ваших. Благотворите ненавидящим вас. Здесь предлагается лекарство. Если кто-нибудь вас лично вас ненавидит, то вы можете благотворить ему, например, вытолкать из грязи его застрявшую машину или помочь ему деньгами в случае болезни, или помочь ему что-нибудь еще сделать хорошее, защитить его в случае необходимости. И в этом случае благотворение ненавидящему примирит вас с ним. Это лекарство Господь предлагает. Благословляйте проклинающих вас. Видите, какое точное соответствие лекарства и болезни. Кто-то тебе говорит, да будь ты проклят, а ты говоришь, а ты будь благословен. Благослови, Господи, проклинающих меня. То есть благословляйте проклинающих. Это небесное учение. Итак, любите врагов, благотворите ненавидящим, благословляйте проклинающих и молитесь за обижающих вас, по-славянски затворящих вам напасти. То есть предлагается нам благословлять тех, кто проклинает, делать добро тем, кто нас ненавидит, любить врагов наших и молиться за тех, кто пытается сделать нам зло. Это все касается личных отношений. Это касается не столкновения народов, армий, там, не знаю, там, стенка на стенку, улица на улицу. Значит, там кто-то этнос на этнос. Это касается того бытового сожительства людей друг с другом, при котором у нас может быть самое разное количество врагов, проклинающих, ненавидящих или творящих напасти по соседству, в родстве, на работе, через дорогу и так далее, и так далее. Здесь есть точка приложения евангельских усилий. Конечно, когда начинается что-нибудь такое уже более серьезное, закипает, там уже дело там начинают вступать в работу другие механизмы. Хотя и там, на войне, есть законы благородства, например. Можно не издеваться над пленными. Можно относиться к ним как к людям. Можно не добивать упавшего раненого, поднимающего руки, сдающегося. Можно не обижать мирное население. То есть у войны есть свое благородство. И есть благородные воины, которые подобны рыцарям и святым воинам. А есть шакалы, которые бесам подобны, которые дают волю всем своим грязным инстинктам. Вот, так что и там есть место евангельскому закону. Но все, что говорит Господь в Евангелии от Луки, вот в этой главе, сейчас я скажу вам точно, какая это глава, это 6 глава, 27 стих. Это касается нашей повседневности, наших хитросплетений человеческих по части работы, соседства, родства, знакомства, дружества и недружества. Ну что ж, дорогие христиане, милость Божия да покроет нас в бесконечные веки. Воскресший из мертвых Христос, будь имя Его благословенно отныне и до века, да хранит нас всех. Пресвятая Богородица да покрывает нас своим честным амофором, и все святые да молятся о нас недостойных. Мы же прославим Бога в Троице славимого и прощаемся до следующей встречи.